Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле» на канале, на нашем собственном радиоканале. Аудио, точнее говоря, канале. Сегодня 7 апреля 2022 года. Я Валерий Смирнов. И сегодня я отвечаю на вопрос нашего слушателя, заданного нам на форуме, нашего старого слушателя, вот «Москвич-370», который озаглавлен «Передача танков Чехии Украине». Спасибо вам за быстрые ответы. Ситуация развивается очень быстро, и пока нет передач на револьвере, хочу задать вопрос по одной новости, которая произошла на днях. Чехия заявила, что отправила на Украину сотни танков, даже есть снимок колонны этих танков. Вы говорили, что по конвенции любая тяжелая техника, самолет или танки, которая идет с территории какой-то страны, эта страна становится страной конфликта. Можете ли в таком случае сказать, что Чехия действует очень опасно, поставляя такое количество танков в Украине? Ведь речь идет уже о не джавелинах или стингерах. Значит, Чехия становится страной конфликта, или конвенция говорит только про вылеты самолетов с территории других стран. А потом, если то же самое начнет делать Польша, Германия, Румыния, у них ведь танков еще больше, и это уже не оружие партизанской борьбы. Ну, вы знаете, надо в первую очередь уточнить, о чем идет речь. Значит, относительно сотен танков об этом никто не говорил. Речь шла о некотором неназванном количестве танков Т-72М1, вроде бы которые производились полицейские на территории самой Чехии, и о 44 бронетранспортерах БМП, по-моему, М1 или что-то в этом духе. То есть это, ну, техника еще времен Варшавского договора. Колонна танков на Украину тоже не двигалась. Речь шла о снимке эшелона, на который были погружены танки непонятного количества и непонятно где сделанных. И вопрос, как он, собственно, добирается до Украины, это тоже еще вопрос открытый, точнее говоря, как раз закрытый, потому что никто этого не поясняет. Теперь, что касается самой конвенции. Какой-то специальной конвенции, которая регулирует, какая страна является страной конфликта, насколько я знаю, нет. Есть прецеденты два. Первое, это то, что когда самолет конкретно взлетает с территории другой страны на территорию военного конфликта и попадает там в бой, безразлично дальше, он сбивает он кого-то, или его сбивают, или просто имеет место боестолкновения, значит, в любом случае получается, что он откуда-то вылетел, и та страна, которая предоставила этот территорию свою для участия в вооруженном конфликте, таким образом сама становится участницей этого вооруженного конфликта. Вот о чем идет речь. При этом, когда я упоминал о самолетах, то речь идет именно о том, что самолеты, в общем, как правило, перелетают. Их, конечно, можно перевозить в разобранном виде, но это надо их где-то собирать, то все. А вот готовый самолет, это, значит, соответственно, в случае его перелета, особенно боевого самолета, значит, имеется риск его задействования непосредственно в боевом конфликте, и в случае этого, значит, страна таким образом оказывается вовлеченной в этот конфликт. Это состояние очень опасное. Потому что это не значит, что если с территории Польши, например, взлетел какой-то самолет, то немедленно там начали кто-то бомбить Польшу там, или и прочее. Но страна таким образом становится участником военного конфликта и является как бы заложником этой ситуации. Потому что при различных поворотах этого военного конфликта, значит, ее могут, как говорится, привлечь к ответственности и участию в части в боевых действиях именно потому, что она сама в них встряла. Я напоминаю известный прецедент, это вот как раз Вторая мировая война, в ходе которого германо-польский конфликт, который изначально был как бы конфликтом локальным двух стран и не имел никакой мировой подоплеки, но стал мировым благодаря тому, что Англия и Франция в силу союзных обязательств объявили войну Германии, надеясь на то, что Польша долго продержится, и таким образом они там мобилизуются и как бы откроют второй фронт на своих границах. Но в итоге Польша за там, 17 дней с точки зрения правительства исчезла из Польши, а с точки зрения сопротивления это прекратилось вообще в течение сентября месяца. И поэтому, так сказать, Англия и Франция оказались в состоянии войны с Германией, цель войны с которой уже исчезла. И, как говорится, обратно им прилетело через там буквально 6 месяцев, когда немцы начали вот свое наступление на Францию. Как бы формально не они объявляли войну, а это им объявили войну, и они просто активизировали эти самые военные действия. Поэтому вот такого потенциального развития, естественно, в Европе никто для себя не желает, и поэтому к этим действиям относятся очень внимательно. Что же касается вот этого иншалона с танками, то это, я думаю, пробный камень. И пробный камень, который базируется тоже на международном прецеденте, потому что в марте 1941 года Конгресс Соединенных Штатов принял закон о ленд-лизе. Ну, так он называется, у него название более длинное, но смысл в том, что по этому закону президент Соединенных Штатов имеет право, полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для его страны. Вот так. Ну, суть закона о ленд-лизе вы знаете, это поставка военной техники в некую страну, при всем при том, что сами Соединенные Штаты в войне на тот момент не участвовали. Они вошли в нее только в декабре того же 1941 года, вследствие атаки Японии на Перл-Харбор и затем объявления Германии войны Соединенным Штатам. Это тоже произошло в силу, как говорится, союзнических обязательств Германии и Японии. Поэтому, так сказать, вот в международном праве, в котором, я повторяю, конвенции такого рода нет. Да, есть в данном случае, там, где нет конвенции международных договоров, есть прецеденты. Вот прецедент в данном случае говорит о том, что, с одной стороны, если эти поставки техники осуществляются, то вроде бы это не участие в конфликте, а вот, опять же, закон о ленд-лизе, да. А если происходит некое боевое столкновение, в ходе которого задействованы, например, самолеты, которые поднялись с территории другого государства, то значит, это другое государство таким образом дало на это добро и, следственно, добровольно вошло в этот самый конфликт. Замечу, что, кстати, и даже по договору НАТО, я уже говорил о нем, он так достаточно скользкий с точки зрения обязательств его участников, но в данном случае такого рода инициатива, например, Польши, если бы она последовала, да, то это не значило, что НАТО вовлекается в войну. Это значит, что это личное дело самой Польши, которая приняла такое суверенное решение и вот в этот конфликт самостоятельно влезла. НАТО тут как бы ни при чем. Вообще, вы совершенно правы в том, что вот эти вот поставки оружия сначала в одних масштабах, более скромных, потом более крупных, потом вот этот закон о ленд-лизе, который, кстати, американские законодатели еще раз актуализировали, и которому дальше президенту Соединенных Штатов в соответствии с этим законом предстает принимать решение, какие именно вооружения и в каких объемах поставлять, если оборона, так сказать, Украины является жизненно важной для интересов Соединенных Штатов, для обороны Соединенных Штатов, так трактует закон о ленд-лизе, то ответственность лежит, во-первых, в конечном счете на президенте, потому что он должен решить, какие именно оружие поставлять или не поставлять. А с другой стороны, сам по себе этот закон вроде бы еще не означает участие в войне, но это балансирование на некой опасной грани, в ходе которой наш геополитический противник как бы наращивает свои ставки для того, чтобы как бы почувствовать, до каких пор можно идти. Надо признать, что в его распоряжении некая ситуация, которую они считают для себя чрезвычайно выгодной, потому что оружие-то действительно производили много и разного, и плюс еще досталось что-то по разделу Варшавского договора. Но самая главная проблема – это с пушечным мясом. То есть, кто будет это оружие употреблять и, соответственно, гибнуть вместе с ним. И то, что Украина на сегодняшний день готова поставлять это пушечное мясо, это для Запада чрезвычайно выгодная ситуация. Потому что они хотели бы, в общем, добиться своих целей, то есть ослабления, а в лучшем случае уничтожения России, так сказать, при помощи ее раздела, там, неважно чего, чужими руками. И в этом случае, так сказать, Украина представляет для них такой удобный пробный шар. То есть, если они что-то и проиграют там, то опять же не себе, а это Украина потеряет на нем. А потенциально Россия, которая как бы являлась естественным владельцем, скажем так, Украины на протяжении многих столетий. То есть, когда она что-то разрушает на Украине, то с западной точки зрения она разрушает это у самой себя. То есть, все равно это хорошо. А с другой стороны, как бы формально они остаются невязанными в конфликт и тщательно каждый раз повторяют, что мы, так сказать, не участники этого конфликта, мы вот поставляем, сожалеем, сочувствуем, всячески, так сказать, помогаем, но мы не сторонники, то есть мы не часть этого конфликта, и, соответственно, это не означает, что мы ввязываемся в войну, которая происходит на Украине. Поэтому Польша, Германия, Румыния потенциально, да, это будущие резервы, скажем так, вооружения, которые можно на Украину поставлять, но с Чехословакией, Чехией, простите, происходит такой как бы пробный шар, оселок, да, вроде бы Чехия как-то сама по себе, независимо от НАТО, ни от чего, так взяла и приняла такое решение. Хотя понятно, что ее, во-первых, к этому решению подвинули, вот, возможно, с содействием чешских властей, вполне вероятно, но, во всяком случае, команду явно отдавали не они. Им отдали команду сверху, ну а дальше, так сказать, она оказалась таким пробным шаром, который, кстати, дополнительно все-таки защищен, скажем, тем, что у него-то общие границы даже и с, ни с Украиной, ни тем более с Россией нет. Там между ними вот эта вот подушка Словакии, которая раньше была единой страной вместе с Чехией, имела узкий участок границы с Украиной. А теперь даже этого нет. Поэтому как бы вот Чехия, как такое серединное государство, вроде бы защищенное своими соседями, во всяком случае территориально, она вот этот вот пробный шар на себе испытывает. Значит, у Румынии и, соответственно, Польши, конечно, в этом смысле риски больше. Поэтому они предпочли в случае поставок оружия, как в частности Польша, да, сделать это как бы третьим путем. Вот мы поставляем вам в НАТО, а вы дальше в НАТО решайте, там, отправлять его на Украину или не отправлять, это уже не наша задача. Вот. Поэтому, с одной стороны, эта передача танков действительно может иметь какое-то продолжение. Далее еще вопрос, как они доедут и как будут использоваться. Это тоже будет учитываться, наверное, при всех дальнейших решениях на этот счет. Но пока страны действуют достаточно аккуратно и как бы под прикрытием вот этого вот акта о ленд-лизе, о котором я, собственно, только что вам упомянул.